Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельную информационно-просветительскую передачу «Свет миру». В минувший четверг правящий архиерей совершил праздничное богослужение в день равноапостольного князя Владимира. Об этом и других наших новостях вы узнаете из рубрики «Епархиальные вести».
«28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, правящий архиерей совершил праздничное богослужение в Христорождественском кафедральном соборе города Липецка. Праздник в честь святого русского князя по праву можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Потому что святой князь Владимир, крестившись и крестив свой народ, заложил краеугольный камень в развитии русской нации на множество лет. Вера во Христа стала основой нового государства, нашего языка и нашей культуры. Равноапостольного князя Владимира называют духовным родоначальником народа русского. На праздничном богослужении прихожане молитвенно славословили Господа за его божественную волю и промысел.
С принятием крещения Русь через церковь обрела все, что сейчас она имеет. Это нашу культуру, это живопись, культуру, архитектуру, азбуку, грамотность. Благодаря церкви, благодаря крещению Руси, благодаря выбору святого князя Владимира, все мы стали соучастниками того спасительного подвига, ради которого на землю пришел сам Христос. И благодаря тому, что мы стали православными христианами, мы сможем наследовать Царствие Небесное.
Праздник большой, государственный, церковный, и все его отмечают, все празднуют. Он, я думаю, большое значение имеет для всех. Потом князь Владимир, он равноапостольный князь Владимир, он благодатный. И помощь от него есть людям. Вот у меня, например, глаза сейчас болят, зрение, я пришла просить его, чтобы улучшилось мое зрение. Я думаю, что помощь всегда бывает, если искренне просишь.
Благодаря крещению мы можем в суккубе и соборной молитве просить Господа за наших иерархов, начальников, сродников, друг за друга и надеяться на спасение.
Ищи, молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, высокопреосвященнейшего митрополита Никона и сослужащих отец и братья наших, и всех, все предстоящих и молящихся.
Святого князя Владимира называют Владимиром Крестителем за то масштабное действие, которое по его повелению совершилось в водах Днепра. В день чествования святого те, кто празднует те заименинства, молились на литургии.
Православные христиане свои именины проводят за богослужением, стараются участвовать в таинствах исповеди и святого причащения для того, чтобы соединиться со своим небесным покровителем.
В своем отеческом наставлении владыка Никон рассказал об истории возникновения праздника, о событиях жития святого князя и о значении крещения в жизни каждого.
Сегодня день рождения каждому человеку, потому что кто крестился, значит, вновь родился. Мы знаем, что некоторые не крестятся и считают, что это не обязательно перекреститься. Живут и жили без крещения, но не понимают того, что крест и крещение – это наша жизнь, это наше воплощение во Христа, потому что во Христа крестисися, во Христа обрекостися, мы поем в церковном песнопении, обрекаемся во Христа.
После литургии состоялся праздничный молебен в честь великого князя. По значению своих дел князь Владимир назван великим, как упоминается в церкви. Простые же люди называли его красным солнышком за свет добра и тепло милосердия, явленное им по принятии крещения. Через святого князя Владимира Господь явил Руси великое счастье, православную веру. Так будем же, как и подобает, подражать его нравственности и завещанной вере.
Желающие креститься, а также родители, которые намерены крестить ребенка и крестный перед таинством крещения, обязательно должны пройти огласительную беседу со священником или катехизатором. Крещаемый младенец не может сам пройти огласительную беседу. За него это делают восприемники, которые даются ему при крещении. На крестных, так же как и на родителях, лежит ответственность за его духовное воспитание. Огласительная беседа не экзамен, это скорее попытка донести до человека истинную суть христианского вероучения, разобраться в том, действительно ли он верует в Пресвятую Троицу.
В основном это обучение основным истинам веры православной, какое содержится в Священном Писании и в постановлении Вселенских соборов и в символе веры.
О том, что нельзя крестить человека без предварительного оглашения, говорит масса канонических правил. В практике церкви до сих пор сохранилось требование, чтобы крещаемый перед самим крещением вслух произносил символ веры, а за младенца это исполняют крестные.
Символ веры – это такой церковный документ и одновременно исповедальная молитва, которую христиане за каждым богослужением, литургией, они произносят символ веры, исповедуют свою веру перед Богом, перед людьми в церкви.
Совершению крещения предшествует чин оглашения, во время которого священник читает запретительные молитвы, направленные против сатаны. В них священник именем Божьим запрещает дьяволу господствовать в сердце крещаемого, прогоняет его прочь. Однако сам человек без союзничества со Христом никогда не сможет вести брани с дьяволом. Поэтому после объявления войны сатане в чине оглашения следует сочетание со Христом. С этого момента человек нарицается новоизбранным воином Господа.
Древние греки, они говорили о том, что человек, он является сосудом, который наполняет себя что-то. И вот когда человек приходит креститься, он хочет быть наполнен благодатью Божией. Он хочет быть вместе со Христом, быть в Его церкви.
Следом начинается сам чин крещения. Священник благословляет воду, в которой будет омыт первородный грех крещаемого, а если крестится взрослый, то и остальные его грехи. Священнослужитель трижды осеняет воду крестным знаменем, дует на нее, произнося молитву Господу. Да сокрушатся под знаменем образа креста твоего вся сопротивная сила. Этим заканчивается освящение воды.
Вода – это стихия, в которой омывается грязь. Человек обмывает, становится чистым. И также в крещальных водах человек омывается от греховной скверны, то есть человеку прощаются все его грехи.
Окончив положенные молитвы и священнодействие, священник возливает освященный елей в купель, поя «Аллилуйя». Елеем также помазываются части тела крещаемого. Смысл такого помазания в том, чтобы осветить мысли, желания и действия человека, вступающего в духовный завет с Богом.
Это очень давний обычай, еще имеет свои корни в Ветхом Завете. Помазывали царей на царство, пророков на пророческое служение и так далее. А без помазания как бы это было не по воле Божьей. И действительно здесь есть такое, то есть человека помазывают для определенного служения, служения людям, церкви.
Закончив помазывание крещаемого елеем радования, священник крестит его в купели троекратным погружением в воду с произнесением молитв.
Крещается во Божьем Богородице Михаиле, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь.
Когда священник трижды погружает в воду крещаемого, здесь вода символизирует стихию смертную, потому что мы крестимся в смерть Христову и в воскресение. И вот человек погибает вместе со Христом в крещальных водах и воскресает вместе с Ним. Погибает он для жизни греховной, он погибает для греха, и воскресает вместе со Христом в крещальных водах для того, чтобы жить по заповедям Божьим, для того, чтобы жить в церкви.
По завершении крещения совершается самое короткое таинство миропомазания. Святое миро – это особым образом приготовленное масло, которое раз в год освящается патриархом и затем рассылается по всем епархиям, где архиереи раздают его священникам. Этой великой святыне священник помазывает уже крещенного человека, а именно его части тела. Всякий раз он повторяет слова.
Печать дара Духа Святаго! Печать дара Духа Святаго!
Миропомазание – это подаются для этого служения, уже дары Духа Святого сообщаются человеку, чтобы он имел вот это вот, те дары, с которыми он пойдет в мир и будет служить Христу.
Все таинства православной церкви имеют смысл и являются спасительными только в том случае, если жизнь христианина соответствует тем дарам, которые он в них получает. Миропомазание завершает благодатный процесс вступления нового человека в церковь, начатый в крещении.
Обряд воцерковления, человек стал частью мистического тела Христова, и священник несет его в храм Божий. Церковь земная, которую основал Христос, которая есть семь таинств, первое таинство крещения, и это дверь в церковь. И вот человек входит в церковь, и действительно священник вносит этого человека, ведет его в храм. Этот обряд называется обрядом воцерковления. То есть церковь принимает этого человека, человек входит в церковь, и вот читаются определенные молитвы. «Внейду в дом твой, поклонись ко храму твоему, в страсе твоем».
Крещение не дает гарантию на спасение, а открывает путь к нему. Это таинство духовного рождения. Именно поэтому оно возможно лишь единожды. Крещение – это принятие человека в лоно церкви. Только после него он может приступать ко всем остальным церковным таинствам. Крещение есть начало новой жизни, в которой человек должен принести духовные плоды, а для этого нужен труд.
В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о засолке огурцов в мужском Задонском монастыре, где труд телесный и духовный сбалансированы. Лето – время заготовок и консервации. В нашем регионе этим занимаются практически в каждой семье. Но согласитесь, нет ничего вкуснее монастырской еды, приготовленной с благословением и молитвой. Чтобы рассказать о секретах монастырских заготовок, мы отправились в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Паломники и трудники приезжают сюда из ближайших деревень и разных городов России потрудиться духовно и физически. Консервация овощей и фруктов по послушанию – это труд с молитвой, который упорядочивает наши мысли и чувства, своего рода камертон правильного устроения. Люди приезжают сюда семьями и не первый год.
Когда нас благословит духовник наш отец Аввакий, вот, на подмогу мы всегда, мы вот две сестры, и мы когда вот на прорыв, они нас всегда берут, батюшка приезжает и забирает нас. Огурцы, вот мы больше на огурцы, в большинстве на огурцах. Ну, я даже и не могу сказать, как.
Ну, это же недели две где-то, да?
Несколько дней, да.
С радостью, с великой радостью стараемся помочь монастырю. И для нас это прям большая, ну, такая радость, что ли. Мы касаемся свои дела домашние, всю эту суету верстую, приходим сюда. Для нас вот этот день хотя бы суетно, как-то тут и много работы, да, но мы никогда не устаем, мы приходим домой, мы всегда такие бодрые.
Я работаю во славу Божию.
Во славу Божию. Откуда вы приехали сюда?
Мы с Липецка, нас возим сюда каждый день с Липецка. Вот многие работают там, ну, там, когда приедут, когда не приедут. Я постоянно приезжаю сюда. Для меня это благодать Господня.
Огурцы, помидоры, моченые яблоки, капуста солятся в монастыре по особым рецептам. Помимо укропа и специй применяются клюква, дубовые листья и даже трава подсвекольник, которую многие из нас считают за обычный сорняк. А начинается процесс засолки с правильной подготовки бочек.
Изначально привозят бочки. Они за зиму немного рассыхаются. И в начале процесса заготовки бочки сначала у нас есть специальная емкость, которую мы наполняем, происходит набухание. Затем заливаем водой, они еще стоят, набухают. А непосредственно перед тем, как закладывать овощи в бочки, они заливаются крутым кипятком. Внутри там находятся специи, травы.
В закромах монастыря несколько подвальных помещений, в которых хранятся запасы на зиму. Варенье и джемы, соленья в банках и бочках, и даже салат с фасолью.
Вот кабачки у нас.
Это соленые кабачки?
Ага.
А еще что у вас тут?
Ну, грибы тут у нас. Ножки. Огурцы у нас, это грибы у нас, соленые тоже.
А вот это что такое у нас?
Это у нас щай.
В монастыре овощи засаливают не только в бочках, но и в банках. Здесь это поставлено на технологическую основу.
В банку закладываем огурцы, заливаем маринадом, вот, закрываем крышку. Специально есть шайбы приспособления для банок разного объема. Баночка 0,7. Тут написано 700 грамм. Включаем. Как видим, крышка открыта. Ставим, закатываем. Крышка закрыта.
Конечно, варенье и соленье получаются вкусными не только по причине особого усердия, знания поваренных книг, но прежде всего благодаря Иисусовой молитве, которую труждающиеся читают, когда их руки работают. В помещении, где идет консервация, можно писать в храм записочки об упокоении и о здравии и помолиться перед божницей. Приехать помочь монастырю в пору сбора и обработки урожая – давняя традиция духовных чад владыки Никона и членов их семей.
В монастырь я уже приезжаю второй год. Владыка Никон, духовный отец моего отца, собираюсь поступать в семинарию, потому что мой отец священник, и мамин отец тоже священник. Это у нас получается семейное. Ну, в храме я с 3 лет. Ну и считаю, что священство – это мое будущее.
Монастырь окормляет не только себя. Сотни паломников и трудников приезжают сюда со всей России. И помимо трапезы духовной, не остается без пищи насущной, напитанной любвеобильной молитвой и послушанием. Правильно сбалансированный труд дает не только удовлетворение собой. Люди получают в монастыре гармонию телесную и духовную. Отсюда и радость жизни. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «Будьте солнышками на земле». В его основе – песня Юлии Славянской на стихи Надежды Акисовой.
Земле. Согревайте хоть тех, кто рядом, каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле. Посмотрите, сгущаются тучи, а согреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Чтобы мир не погиб во зле, будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Тех, кто рядом, каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Чтобы мир не погиб во зле, будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога.
Кто крепко на Бога уповает, тому Бог во всем помогает, сказал преподобный Антоний, старец Оптинский. Ангелы вам хранители.